Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 16 ноября 2020 года. Мои мысли в Твиттер. 16 ноября 2020 года. По мере нашего развития мы становимся более разными, каждый состоящим из «я» и «творца», в противоречии с собой. Так что впереди все большее разделение всех и каждого, а способ примирения не в подавлении одного другим, а в выходе каждого над своей природой в свободу от нее.
Радиоверсия.
Верить или проверить? Вопрос. У религиозного человека самая большая мотивация вызывается верой. А что можно предложить светскому человеку? Ответ. Светскому человеку можно предложить вместо веры знание, когда он будет постигать высшую конструкцию природы, называемую Творец, а не просто верить в то, что ему сказали. Вопрос. Но почему в религии достаточно веры в высшую силу, а светским людям нет? Вы сейчас говорите, что у меня нет в это веры. Ответ. Потому что мы переросли это состояние. Мы не можем жить только тем, что нам рассказывают. Вопрос. Получается, что светским немного сложнее? Ответ. Конечно. Вопрос. Если бы я был религиозным, то просто поверил бы вашим словам и до конца жизни знал, к чему идти. А здесь вы мне говорите, и я не знаю, может вы правы, а может нет. Значит, я должен поверить? Ответ. Абсолютно верно. Значит, тебе надо это раскрыть. Из телевизионной программы «Навыки управления». 28 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Нейтральный исследователь. Каббалист радуется плохому как хорошему. Но это не значит быть мазохистом, потому что каббалист не относит страдания к самому себе, а только к эгоизму, созданному Творцом. А эгоизм он воспринимает не как собственное желание насладиться, а как силу, приходящую от Творца. Он смотрит на свое животное тело как исследователь. В животном теле раскрывается сила получения, эгоизм, но каббалист хочет, чтобы в нем раскрылась сила отдачи. А себя он воспринимает совершенно нейтральным исследователем, не относящимся ни к получению, ни к отдаче. Из урока на тему «Вера выше знаний». 15 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Тренироваться, чтобы стать слабее. Чем больше спортсмен тренируется, тем сильнее становится. То есть, тем более усиливает свой эгоизм. А потому он всегда доволен своими достижениями. Но каббалист, наоборот, хочет за счет занятий ослабить свой эгоизм, чтобы подняться над ним. И потому относительно эгоизма состояние кажется неутешительным, но для каббалиста это как раз желанное состояние, ведь он хочет пригнуть свой эгоизм. Из урока на тему «Вера выше знания». 15 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Кто нарушает закон поручительства? Вопрос. Баальсулам пишет, что только после того, как общество, желающее достичь интегрального состояния, станет самостоятельным, экономически независимым, люди смогут стать поручителями друг за друга. То есть сначала у каждого должен быть необходимый материальный минимум? Ответ. Обязательно. Об этом даже нет речи. Но дело в том, что достичь идеального материального состояния можно, если одновременно с этим у нас будет состояние взаимности. Реплика. Далее Баальсулам добавляет, что когда общество желающих достичь взаимного поручительства подвержено влиянию безответственных, полных любви к себе людей, то не может быть гарантировано обеспечение необходимых потребностей. И даже если один человек все равно будет заботиться о себе, все остальные уже не смогут прийти к поручительству. Ответ. Естественно, потому что нарушается интегральность. Вопрос. Но как может быть, чтобы в обществе, где все заботятся друг о друге, один человек перестал это делать? Ответ. В принципе, это теоретически невозможно. а практически тем более. Потому что все станут влиять друг на друга, и такому человеку просто не будет места. Он не сможет оставаться таким, ведь под воздействием окружения он будет вынужден добровольно, сознательно работать на других. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 21 августа 2020 года.
Радиоверсия.
Поколение исправления. Есть надежное лекарство против вируса – объединение. Это спасительное средство от всех проблем, потому что тогда мы становимся подобными общей природе, которая вся глобальная и интегральная. И если мы так соединяемся, то больше связываемся с общей силой природы, которая правильно наладит все системы нашей жизни. В природе действует общий закон, управляющий всеми нами. И для того, чтобы приблизиться к этому закону и вступить с ним в правильное взаимодействие, мы обязаны объединиться. Так же, как неживая материя, растения и животные соединяются в один симбиоз, так и люди должны объединиться. Но почему же мы не видим, что в природе один пожирает другого? Да потому что мы, люди, относимся друг к другу эгоистически и своим эгоизмом влияем на все остальные уровни природы, неживой, растительный и животный. Если бы мы исправили свое эгоистическое желание, то волк мирно бы жил рядом с ягненком. И в природе ни один не напал бы на другого. Всем очевидно, что мы только выигрываем от гармонии с природой. В нашем поколении этой гармонии обязано достичь все человечество. И поэтому оно называется поколением исправления. Из урока на тему «Последнее поколение» 15 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Тайм-аут. Что делать, когда политика врывается в семью и раздирает ее на части? К сожалению, для многих это далеко не праздный вопрос. Прежде всего, дело касается Америки. За последние годы она раскололась на два лагеря, которые ведут между собой непримиримую войну на всех фронтах, включая семейные. Супруги живут в разных комнатах, припираются и обвиняют друг друга, часто при детях. Родственники обрывают связи, близкие становятся далекими. Как же недостает людям общего ракурса, элементарного умения взять тайм-аут и для начала хотя бы просто подождать, остыть. Они увидели бы тогда, что весь конфликт надуман, что их намеренно погружают в раздор. Дилемма между республиканцами и демократами вовсе не решит судьбу Америки, поскольку сегодня ни те, ни другие толком не знают, что делать. В нормальных условиях политика служит пускай несовершенным, но буфером между властью и народом, между различными станами и странами. Но когда политика берет на себя слишком многое, она лишь обостряет дисбалансы и сеет рознь. Игры в демократию завели нас в тупик, и семья становится одной из жертв социального краха. Раньше супруги, что называется, не сходились характерами, теперь не сходятся идеологиями. Но принципиальной разницы нет. В обоих случаях прежде всего надо остановиться, отрешиться от навязчивого желания доказать свою правоту. Есть такое древнее универсальное правило – все разногласия покрывают любовь. Это значит, чтобы любить друг друга, вовсе не надо быть белыми и пушистыми. Настоящая любовь – это плод всего, что нас разделяет. Это ступень, на которую мы поднимемся вместе с двух противоположных полюсов. Все помехи и противоречия между нами лишь подводят нас к этому подъему снова и снова. Без них мы бы не умели любить. Я уже говорил как-то. Каждый раз надо внутренне пройти до самого конца, чтобы сделать еще шажок навстречу друг другу. И этот шажок покроет и исправит все. Только так преодолевается ненависть, совершенно естественная и неизбежная. Две части мироздания, мужская и женская, абсолютно противоположны друг другу. Но тем не менее, сама природа соединяет их в одно, порождая из этого единства противоположностей новые и новые поколения. Подлинное согласие, подлинная связь строится не на уступках, не на сходстве свойств, а именно на различиях, на взаимодополнении. Никто из нас не прав, только вместе мы создаем над нами ступень любви, которая и есть истина. А значит, надо во что бы то ни стало подниматься над фрондой, склоками, претензиями. Они появились, и хорошо. Теперь вместо того, чтобы лаяться, мы будем говорить. Вместо того, чтобы душить, можем обнять друг друга, прильнуть друг к другу. Вместо того, чтобы вариться в своей ненависти, можем накрыть крышкой этот котел, пускай бурлит, придавая нам энергию для подъема. Тогда политика, СМИ, митинги, перепалки окажутся просто декорациями, дешевыми провокациями эгоизма, который пытался нами править. На самом деле, вовсе не надо сражаться с другими мнениями. Ведь все люди разные, все смотрят с разных ракурсов и видят свое. Это нормально, нельзя в этом погрязать. У нас с женой давно уже действует уговор. Мы не вспоминаем вчерашнее, оставляем его в прошлом. Кстати, первым был не я. Она начала эту традицию, показала мне этот подход. Такая доходчивая, целительная женская мудрость. Ну что, будешь завтракать? И в путь с чистого листа. Главное помнить, истина там, где мы сходимся поверх противоречий. Она – наше общее достояние. Она – третья объединяющая сила, которую мы создаем из двух половинок правды. Без нее у нас ничего не выйдет. Останется только ненависть. Эта истина, средняя линия, включает, интегрирует нас обоих. Она и есть любовь, природа. Она создала нас противоположными и расходящимися все дальше, и она же готова удержать нас вместе, если мы согласны на это. То есть согласны не друг с другом, а с ней. Согласны соединиться именно так, чтобы образовалось нечто новое. Ни муж, ни жена, ни демократы, ни республиканцы – совсем новая связь, новое качество, новая ступень, новый мир, который воцарится между нами. Как же согласиться с этим? Как выплыть к этому из нашего омута? Вот почему и нужен тайм-аут. Он покажет нам, что другого решения нет. Что мы так и будем все делить на правое и левое. И даже не сможем разойтись, разбежаться, как в древности при крушении Вавилонской башни, потому что нам некуда деться друг от друга. Мир стал слишком мал и слишком противоречив. Более того, разлом проходит не только между нами. По мере развития мы не просто разнимся и расщепляемся. Трещина прорезает сердце каждого. В человеке понемногу проявляются две половинки. Одна настаивает на собственной правоте, другая на подъеме. Обнаружив внутри этот зародыш будущего, я вхожу в противоречие с собой и понимаю, в себе самом, в своей природе, мне ничего не решить, ничего не исправить, не сбалансировать. Впереди все больший распад, раскол всех и каждого, и не будет примирения без взаимного прорыва наверх. Пытаясь давить друг на друга, давлеть друг на друга, мы только нагнетаем напряжение, приближаем взрыв. И выход один – высвободиться из тисков своей природы, своего эгоцентричного естества. Так или иначе, не мытьем, так катанием, мы придем к этому. Мы уже чувствуем, что в бесконечных сварах нет жизни, нет решения, там наша погибель. Нам необходимо то, что соединит нас над ними. Нам отчаянно необходима третья сила, которая примирит противоположности. Только с ней мы разрешим все свои проблемы. А пока что мы можем замолчать, перевести дух, посмотреть друг другу в глаза, обнять друг друга и никуда не торопиться. Пусть весь мир подождет. У нас свидание, как в первый раз, когда все было неважно, кроме связи, кроме чувства общности, сопричастности. Мы хотим этого, мы согласны любить.
Радиоверсия.
Терпеть не надо. Когда чужое мнение выводит нас из себя, примите это как шанс. Человек рожден не для того, чтобы терпеть. В середине ноября мир отметил Международный день, посвященный терпимости. В основе его лежит декларация ЮНЕСКО, принятая четверть века назад. Терпимость – это не уступка или снисхождение, сказано на сайте ООН. Это уважение и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Люди по своей природе различаются, и только терпимость может обеспечить выживание смешанных общин в каждом регионе мира. Сказано так, что не придерешься. Да и зачем придираться? Все верно. Даже если отрешиться от официоза, принцип терпимости необычайно важен и в глобальном мире приобретает ключевое значение. Вопрос же не состоит в том, каким образом этой терпимости достичь. Так, чтобы не вспоминать о ней раз в год, а жить по ней каждый день. Начнем с простой вещи. Как справедливо отмечает ООН, все люди разные. Некоторые терпимы от природы, другие по природе абсолютно нетерпимы. То есть одни внутренне принимают принцип толерантности и рады следовать ему, а других он только злит, потому что они воспринимают его как кляп, как отказ в праве на свое мнение. О воздействии окружения, религии, идеологии и СМИ говорить не будем. Это только усугубляет ситуацию. В итоге мы отмечаем некий день, превозносим некое качество, к которому человечество в целом не готово. Оно не понимает толком, что это такое, и не умеет созидательно реализовывать этот принцип, так, чтобы он действительно помогал нам жить вместе. Красивые слова остаются словами, а терпеть других становится все труднее. День терпимости остается скорее еще одним символом нашего провала. Как же быть по-настоящему терпимым к другим? Прежде всего, если я их терплю, выношу, это уже неправильно. Человеку надо с детства учиться не терпеть других, а принимать их так же, как он принимает себя. Плюрализм должен жить не в лозунгах, а в сердцах, в духе общества. Только тогда из бремени он превращается в подлинное средство единения. Да, тут несомненно нужна учеба, теоретическая и практическая. Учеба, благодаря которой противоположное мнение перестанет тяготить меня. Наоборот, пускай мы будем разные, и пускай каждому будет место в нашем общем многообразии. Разумеется, не все так просто. Ведь человеческий эгоизм растет, и пропасти между нами углубляются. Современное общество безумно далеко от патриархальных отношений, веками сглаживающих различия до минимума. Поэтому нам все труднее уживаться, ладить, находить общий язык. И тем важнее становится задача всех таких разных принимать как части общей мозаики, как богатство человечества, а не его проклятие. Мы не умеем конструктивно использовать свое различие. Что ж, настало время принять вызов и научиться. В действительности, несходство, инакомыслие, противоположность – это нормально и полезно. Непреодолимы только воинственные вспышки эгоизма, не позволяющие нам сейчас соединить разные части в одно целое. Все остальное имеет полное право на существование. Например, меня абсолютно не раздражает, если кто-то отвергнет науку Каббала или даже ненавидит еврейский народ. Я не раз отлично общался с антисемитами, без нервов и без перепалок. В каждом из нас живет своя картина мира, и все эти картины находятся в развитии. Сегодня они не совпадают так, завтра не совпадут иначе. Важно видеть вектор, подниматься над текущим моментом и не отождествлять себя автоматически со всем этим багажом. Тогда мы сможем развиваться правильно, сообща, выстраивая нашу мозаику. Снова и снова. Как-то рабби Шлома из Карлина заказал в трактире медовый напиток. В это время в заведение зашли солдаты и крикнули, чтобы рабби Шлома с его учеником убирались вон. «Мед уже согрелся?» – спросил рабби трактирщик. Солдаты в гневе ударили по столу. «Проваливай отсюда, а не то!» «Что еще не готов?» – осведомился рабби. Тогда вожак компании выхватил из ножен саблю и приставил ему к горлу. «Пускай только не будет горячим!» И солдаты ушли. Что же такое продемонстрировал Раби Шлома? Вовсе не высокомерие, не надменность. Умение внутренне принимать других, какие они есть, принимать весь мир как систему, находящуюся в движении к совершенству. Эта способность приподняться над различиями ломает копья и сабли. Она-то нам и нужна, разумеется, не на уровне Раби Шлома, а в более простом, доступном применении. Все мы – части целого. Сама природа создала нас разными. И всем есть место. Ведь именно соединение над различиями и делает каждого из нас человеком, а всех вместе – единым целым, единым сердцем. Вот что надо объяснять людям всех возрастов. Вот чему надо учиться и что надо практиковать. Такое отношение, такой подход. Суть его в том, чтобы преодолевать противоречия в себе самом, не выплескивая их борьбу в окружающий мир. И осуществимо это только если мы действуем сообща, системно. В общей системе не может быть победителя. Победа для меня – это не превосходство над окружающими, а подъем над собой, над своим абсолютно правильным бескомпромиссным мнением, над разобщением и ненавистью к другим. Такой подъем доставляет мне огромную радость и удовлетворение. По-настоящему возвышает меня, несет процветание обществу. И еще. Если вдуматься, это единственное, что нас спасет. Иначе мы загрызем, растерзаем друг друга, сожжем весь мир, чтобы с нуля начать новый виток в несколько тысяч лет. И тогда наши потомки, сидя в каком-нибудь бункере или в пещере вокруг костра, будут рассказывать странные легенды о цивилизации, у которой было все и которая уничтожила сама себя. Времени ждет, необходимо уже сейчас учиться терпимости на деле. Нельзя уничтожать других, нельзя нарушать равновесие, нельзя силой насаждать свою правду. Каждый должен помнить, что противоположный край шкалы не менее важен. Потому что истина всегда лежит между нами, и весь мир балансирует на этой общей точке опоры. А раз так, выходит, что цель у нас одна, и она примиряет нас над всеми противоречиями. Она – ключ к подлинной терпимости. И лучшее, что мы можем, принимать все целенаправленно, вливаясь в общее течение, в общее движение к этой цели, к миру, в котором различия не возводят между нами границы, а подталкивают к подъему и освобождают от эгоизма.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.